Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире беседа Елены Смирновой с Анастасией Усачевой о паломническом маршруте, который называется «Камино де Сантьяго», что в переводе с испанского «Дорога святого Иакова». Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Пимена Многоболезненного Печерского. Его память церковь празднует завтра, 20 августа, по новому стилю.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У нас все еще продолжается воскной период. Многие люди ездят в паломничество, некоторые ходят в походы, а некоторые становятся, не удивляйтесь, пилигримами. И сегодня мы с вами поговорим об этом с очень милой девушкой, выпускницей Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасией Алексеевной Усачевой, которая сейчас занимается образовательным проектом «Возрождение» в компании «Морта». Она расскажет, почему мы с вами заговорили о пилигримах. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, все радиослушатели. Я хотела бы сегодня поговорить с вами о таком паломническом маршруте, как «Камино де Сантьяго». «Камино де Сантьяго» в переводе на русский язык – это «Дорога святого Иакова».
А давайте сразу определим, святого Иакова какого? Я понимаю, что апостола святого Иакова. А какой из них? Мы знаем троих.
Да, это дорога святого апостола Иакова, который был старшим братом Иоанна Богослова, Иаков Завидеев. Мы знаем то, что вот у Господа было три ученика, которых он, ну, можно сказать, приближенных. Вот и апостол Иаков – это как раз тот самый, который был при Вознесении и который был все время рядом с Господом.
И который был при преображении,
да, да,
на горе Фавор. Так что же это за дорога Сантьяго, святого Иакова?
Дорога святого Иакова, вот некоторые сразу думают, что это та дорога, которой шел сам апостол. Нет, это не так. Это дорога, которой идут к апостолу. Так получилось, что по преданию апостол Иаков при своей земной жизни он проповедовал на Пиренейском полуострове, где сейчас у нас территория Испании. И когда он там проповедовал, у него появилось два ученика – Анастасию и Теодора. И когда он возвращался обратно на Святую Землю, они пошли с ним. И в 44-м году после мученической кончины апостола, когда он был замучен Иродом Агриппой, эти ученики, они выкрали, но это опять-таки по преданию, тело святого, и вместе с ним отправились в Испанию на лодке.
А я слышала еще одну легенду, что тело апостола Иакова было отправлено в ковчеге на лодке самостоятельно, просто выпущено в море. Это так? Было такое предание?
Да, и такое предание тоже есть. Вот в основном две версии, которые вы озвучили, которые я, это две основные версии, как попало тело в место, где оно сейчас есть.
То есть оно могло попасть и самостоятельно Божьим промыслом на берег Пиренейского полуострова.
Да.
Такое бывало, были такие жития святых, мы знаем об этом, да.
Вот две версии, и они как бы равнозначны, поэтому обычно вот их называют при рассказе про то, как попал святой апостол Иаков снова в Испанию.
И его святые мощи были там погребены, да, скрыты?
Да, и они были обнаружены в IX веке, в 813 году, отшельником, который жил в этих местах. Он увидел яркий свет, как мы ни в одном житии встречаем, то, что свет указывает на мощи. И, увидев яркий свет, он пошел и нашел ковчег с мощами. Вот опять-таки есть версия, что там были одни мощи или трое, то есть с учениками. Вот я назвала Анастасию и Теодора. И после этого он сообщил местному епископу, который приехал, освидетельствовал то, что действительно это мощи обезглавленного апостола Иакова. Это сообщилось королю Альфонсо II, который в то время правил. И как мы помним, то, что это еще общехристианское время, то есть можно сказать, то, что король был православным, потому что это IX век. И вот в этом же 813 году произошло самое первое паломничество к мощам. То есть это паломничество было королем совершенное. Король вместе со свитой преодолел путь 120 километров. Сейчас этот маршрут называется Камино Примитиво. То есть это самый короткий маршрут из всех существующих, а их существует много. И вот этим положил начало неистекающему потоку пилигримов, которые идут до сих пор в место, которое сейчас называется город Сантьяго де Компостела.
Скажите, по значимости, какое место занимает этот город для, скажем, католиков?
Ну, для католиков это считается третья по значимости святыня и третий по распространенности паломнический маршрут. Ну, первый — это Святая Земля, второй — это Ватикан, Рим, и третий — это вот как раз чисто испанское Сантьяго де Компостела.
А почему называется Компостела?
Компостела, ну, в переводе это составное слово из двух слов. Кампус – это место, стела – это звезда, то есть место, указанное звездой.
А почему место указано звездой?
Ну, потому что отшельник Пелаю, который увидел в 813 году свет, он как раз увидел свет, и, возможно, это была звезда, там нет уточнений, вот, и место, указанное звездой, то есть освещенное.
То есть это получается типа рождественской звезды, которая остановилась над этим местом, да?
Да, да.
Одна из версий.
Одна из версий, да. И вот Камино де Сантьяго многие в простонародье называют «Млечный путь», потому что пилигримы, когда шли, у них не было средств навигации современных, они ориентировались как раз на «Млечный путь».
По-моему, этот «Млечный путь» был также нарисован и Карлу Великому, когда он шел на Мавров. И это было тоже связано с апостолом Иаковым.
Да, это история, которая пересекается и переплетает вот всю эту тему, и звезды, и Млечный путь, и поэтому называется и так, и так.
Это очень красивая легенда, очень красивые предания. А теперь, Анастасия Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о вашем пути, который вы проделали, будучи паломником или пилигримом, к мощам святого апостола Иакова в Испании.
С удовольствием. Вот как я сказала о том, что существует несколько маршрутов, люди шли из разных мест, и получается, что дороги разные. Вот мы выбрали себе дорогу, которая называется Камино де Францес, дорога французских королей. То есть она начинается на границе Испании и Франции и идет с востока на запад, потому что конечная точка всех маршрутов – это город Сантьяго де Компостела. Это запад Испании, это столица провинции Галисия, и конец всегда находится там. А начало бывает разное. Мы начали в городе Памплона. Город Памплона известен тем, что там проходят ежегодные забеги быков. если, может быть, кто-то интересуется эстонской культурой, что помимо Корриды еще существуют забеги быков, и это как раз вот в этом самом городе Памплона.
Как это интересно, Анастасия. Я хочу предупредить, дорогие братья и сестры, что вот те любители походов, путешествий, которые хотели бы совместить это все с паломничеством, они должны очень внимательно прислушаться к этим словам, потому что это действительно удивительнейший маршрут. Мало того, что это все так романтично звучит, Млечный путь, Звезда, путь французских королей. А кроме этого, насколько я понимаю, маршруты проходят по одним из самых значимых центров этой области, да?
Да, да. Чем еще интересен этот маршрут, то что он пересекает разные области Испании, потому что Испания делится на области, и каждая область имеет свои культурные особенности, свои природные особенности. И вот пройти несколько областей — это очень интересно, потому что мы проходили такие области, как Навару, Кастилью и Леон, Риоху, вот последний регион Галисии. Все они отличаются, это очень интересно. Мы шли вчетвером.
Нас шли?
Да. Да.
Вы не ехали на велосипеде, не передвигались на машинах, да? А это был именно пеший такой переход. И с вами было еще много людей православных?
Да, мы шли, но у нас был маленький переезд. Этот переезд у нас был 200 километров, то есть как бы он с одной стороны маленький, с другой стороны нет. И в общей сложности маршрут, который вот мы себе выбрали, он занимает 700 километров. То есть из них 200 мы проехали и 500 прошли пешком, не подъезжая. Шли мы четверо девушек, все русские, все крещённые. Православных, которых мы встречали по дороге, было совсем немного. К сожалению, на этом маршруте русских встречается очень мало. То есть за все 21 день пути мы встретили наших соотечественников только 4 раза. Но мы себе надежду подавали о том, что они идут другими дорогами, вот, потому что, может быть, они шли параллельно португальским путем, может быть, северным. Но вот на нашем маршруте мы встретили только 4.
Но, возможно, людей отпугивает то, что это некая такая католическая церемония, потому что известно, что точно так же, как и в Рим и в Иерусалим даются некие индульгенции об отпущении грехов и много того, что, в общем-то, нам, так сказать, довольно чуждо. Ну, а может быть, будем думать, что это просто очень далеко, и пройти пешком это довольно тяжело. Наверное, вы стоптали довольно много башмаков или лаптей.
Башмаков стоптали не так много, но натоптали немало мозолей. Почему немного русских? Потому что, ну, в первую очередь пугает то, что страна с другим языком, и будет сложности с общением с местными людьми, что, кстати, абсолютно неправда. И почти что не зная языка, можно прекрасно дойти. Сейчас расскажу, что там за инфраструктура, можно сказать так, по дороге, как все это организовано. Когда человек начинает свой путь, он может начать в разном городе. Вот мы начали в Памплоне. Кто-то начинал, допустим, в других городах, которые находятся ближе или дальше. И в самом начале пилигрим получает крендисиаль. Крендисиаль — это такое удостоверение личности пилигрима, можно сказать, паспорт пилигрима. Вот он у меня передо мной. Вот, посмотрите, пожалуйста.
О, как интересно. Это как некий такой развернутый длинный буклет, состоящий из нескольких страниц, с двух сторон, здесь с разными печатями, наверное, там, где вы были. Угу. Среди печатей выделяются с ракушками. Это как бы обозначение святого Иакова, некий символ. И здесь указаны маршруты, по которым можно пройти. И также имеются фотографии скульптур святого Иакова, соборов, мимо которых можно пройти. Вот как раз собор кафедральный Сантьяго. Просто какая-то некая еще информация, да, здесь имеется. А так в основном, наверное, это предназначено для того, чтобы вы могли в конце пути предъявить, что вот вы пешком прошли и были там-то, там-то. Печатей здесь очень много. Я смотрю, прям даже вот, я не знаю, больше 20, по крайней мере, да?
Да, был бы он больше, было бы больше печати, просто не хватило места.
Тут это как бы ваш такой дорожный паспорт. Здесь написано имя, фамилия, начало, номер паспорта, откуда вы идете, да?
Угу.
И стоят печати на этом удостоверение, как на паспорте.
Да, все верно. То есть это выдается для того, чтобы люди по дороге, останавливаясь в различных городах, селениях, ставили печати о том, что они проходили этот пункт. Ну, во-первых, для себя, на память. И, во-вторых, для того, чтобы в самом конце маршрута уже предоставить в Сантьяго это и показать то, что ты действительно это шел, не проезжал, не пролетал. И потом уже расскажу, что в конце получаешь за это. И вот после того, как человек получил грандисель, можно его считать настоящим пилигримом. Он отправляется в путь. На пути есть замечательная система разметки. То есть, если не зевать по сторонам, то, в принципе, заблудиться сложно, даже без знания языка, потому что всю дорогу сопровождают изображения раковин, которые можно встретить и вмонтированных в асфальт, и нарисованных на стенах, и висящих на домах, на кафешках.
Уточним, что это раковины морского гребешка.
Да, именно морского гребешка. И вот помимо раковин есть еще изображение стрелочек желтых, которые также помогают ориентироваться, и при любой развилке, как правило, есть стрелка, которая тебе указывает правильный вариант.
Я видела в интернете еще изображение посоха с привязанным к нему горшочком из тыквы. Это, наверное, для воды сосуд или что?
Да, это, я не знаю, к сожалению, как правильно называется этот сосуд. Он сделан из засушенной полой тыквы, чтобы пилигрим с собой нес или воду, или вино. Вот. Потому что вино – это неотъемлемая часть испанской культуры. И многие пилигримы, когда шли, встречали то, что они шли с посохом, причем посох иногда носил практическое значение, и иногда, допустим, молодые люди шли просто как атрибут пилигрима, неся с собой посох, и вешая на себя, на рюкзаки, там, куда было удобно, вот эти гребешки.
И вы что, шли с какими-то старинными капюшонами, как это было раньше у пилигримов? Как это все выглядело? Заходили ли вы в храмы? Стояли ли вы там где-то на коленях по дороге? Молились ли вы? Воздевали ли руки? Я просто представила себе картину из Средневековья. Или это сейчас как-то по-другому выглядит?
Выглядит, к сожалению, по-другому. Может быть, не к сожалению. Все идут в форме, которая им удобна. Даже, можно сказать, не в паломнической форме, потому что зачастую девушки и женщины идут в брюках, в шортах, потому что так просто удобнее. Единственный раз, когда мы встретили, можно сказать, аутентичного пилигрима в такой, можно сказать, рясе, это был пожилой человек с бородой, он нес с собой большое распятие на плечах. И он был одет соответствующе, то есть у него была широкополая шляпа, коричневая ряса длинная в пол. Вот это был единственный раз. А так в основном идут как туристическо-походный вид.
Ну, я читала в интернете, люди вспоминают именно какие-то свои походные ощущения и впечатления, где они стерли свои кеды или кроссовки, где они остановились, где вино было вкуснее и так далее. Поэтому, конечно, то, что там дается отпущение грехов, это, мне кажется, уже для них чисто такой туристический, что ли, атрибут вот этого всего. А потом они же, наверное, начитались Паулу Коэльо.
Наверное. Говорят, что после того, как вышла в свет его книга, посвященная вот этому маршруту, который он сделал сам, действительно поток пилигримов усилился, потому что 20 век до 80-х годов было затишье, и вот после 80-х годов просто тысячи. То есть ежегодно проходит несколько сотен тысяч людей со всего мира.
Это их первый духовный маршрут, потому что они это называют путь с большой буквы, и, в общем-то, можно даже и поклониться этим людям. У них совершается внутри некое духовное перерождение. Может быть, там не у каждого из них, потому что, с одной стороны, это некий такой поход, путешествие, но, с другой стороны, они идут к апостолу Иакову, и они это прекрасно понимают. Они совершают этот путь, думая и о конце своего жизненного пути. Это очень важно. Мне кажется, действительно, можно пожать этим людям руку за то, что они так делают. Может быть, у нас совершенно другие паломнические традиции, но вряд ли кто-то вот так вот пешком ходил у нас, и причем, насколько я вот читала в интернете, некоторые даже и босиком пытались это проделать. То есть это духовная работа. может быть, она соединена с некоторыми современными такими атрибуциями, как вот вы говорите, в шортах там идут, останавливаются вместе там компаниями какими-то, дружат, беседуют, болтают, песни поют, может быть, светские. Но, тем не менее, мне кажется, что это все-таки важно для современной жизни, такой очень сильно секулярной.
Безусловно. Это я просто говорила о том, что нам, возможно, православному паломнику, который, увидев эту картину, это немножко порежет глаз. То есть для нас вид паломника ассоциируется с другим образом. Для паломников-европейцев я считаю, что это просто героический подвиг решиться на этот маршрут, пройти этот маршрут, потому что дорога нелегкая абсолютно. Несмотря на всю красоту, которую проходишь мимо, красота неземная, можно сказать так, потому что природа, которую мы проходили, городочки, маленькие села. Вот если ехать изучать культуру, это лучший вариант для того, чтобы посмотреть страну. Ее нужно пройти пешком. Хочется сказать то, что люди, приезжающие с разных материков, а мы встречали людей и из Штатов Соединенных, и из Китая, России тоже не близко, люди, посвящающие такому маршруту весь свой отпуск, а иногда два отпуска, потому что кто-то идет по месяцу, и кто-то идет больше. Это жертва, это преодоление себя в каком-то смысле. И действительно, с такими людьми приятно рядом идти.
А где же вы там останавливались?
У нас было несколько вариантов. Мы решили, что мы хотим взять с собой палатки. И мы брали с собой палатки, несли их в своих рюкзаках, от чего они были очень тяжелыми. Говорят, на человека должно быть максимально 10-15 килограмм, зависит от пропорции, зависит от мужчины и женщины. И вот как раз у нас был максимальный предел рюкзака, но зато мы были сами себе хозяева, потому что палатка, она тебя ни к чему не привязывает. Мы останавливались, как правило, ближе к селению, потому что палатка – это хорошо, но вода нужна в любом случае. И мы останавливались или за деревней, или внутри деревни, если была такая возможность. Часто это были территории церкви, потому что можно останавливаться везде, там, где не частная территория. А территория церкви – это территория общественная. Поэтому мы несколько раз ночевали на территории храмов или же просто на поле. У нас были варианты в лесу. Но периодически, естественно, так как нужны какие-то удобства, мы останавливались, как и основная часть пилигримов, цивилизованно. Есть такая система на альберге. Альберге – это название хостелов, которые вот непосредственно на этом маршруте. Они необычные, то есть там может остановиться только пилигрим, показав свой паспорт, свой кредициаль. По цене они значительно ниже, чем отели и другие хостелы. Они тоже бывают разные. То есть бывают муниципальные, бывают частные, бывают по 20 человек в комнате, бывают по 4, бывают с бассейнами, бывают... Нет, то есть различный выбор на любое пожелание. Вот европейцы, они останавливаются, как правило, только в альберге. Поэтому, когда по дороге мы общались и узнавали о том, что мы, 4 девочки, останавливаемся в палатках, очень удивлялись, даже сначала не верили, просили показать. Вот, потому что немного людей идут палатками, как правило, или с мужчинами, или большими группами. Поэтому мы были не привязаны к альберге, но все равно иногда там останавливались.
А сколько вы проходили в день приблизительно?
Это каждый раз было по-разному, зависело от погоды, потому что когда мы начинали свой маршрут, мы походили в регионы Кастилия, Леон, и там днем знаменитая сиеста неспроста, потому что очень жарко, и мы были ограничены часами. То есть мы проходили часть утром, потом у нас была передышка, и вечером доходили километры. То есть зависело от погоды, зависело от рельефа, потому что когда горный подъем, там тоже меньше успеваешь пройти. Вот максимально у нас был день, когда мы проходили 45 километров. Самый минимальный день мы себе сделали такое. Это было 19 километров, мы шли только полдня, потом остановились и отдыхали.
О, это очень длинный маршрут, да еще с палатками за спиной. Анастасия Алексеевна, вы такие молоденькие девушки, я даже не представляю, это такой труд. Боже мой, снимаю шляпу. И еще такой вопрос, а в какое время года вы шли? Вы сказали, что было очень жарко, сиеста.
Выдвинулись мы в конце июня, это 20 число, и вернулись мы 11 июля, то есть это вот захватили мы 2 месяца, действительно довольно-таки жарких, и поэтому, если есть возможность выбирать, то лучше выбирать что-то пораньше. Это самый лучший месяц считается для этого пути, это конец апреля-май, но мы были завязана на своих отпусках, поэтому пошли в это время. Погода, кстати, не всегда была жаркая. И вот все, кто говорит о том, что «Ой, в Испании жара». Нет, не во всей Испании жара. Вот Галисия, которая самый-самый последний регион, и столица которого является последний пункт Сантьяго, очень отличается от остальной части страны. Это удивительный регион, он горный, похож на Ирландию чем-то. Там каждое утро были туманы. Через ночь были дожди, то есть мы ночью спали в палатке под дождем, то есть жарко не было. И вот в этом регионе мы проходили гораздо больше по километрам, потому что просто днем была возможность идти.
Вы сказали, что по пути вас встречали изумительные пейзажи. А достопримечательности какие вас встречали?
Перечислить сложно, потому что каждый город очень красивый, и все архитектурные сооружения, которые мы там видели, они все, с одной стороны, это готика, а с другой стороны, они каждый не похож на другое. Очень интересно идти, но, к сожалению, просто чисто физически не было даже времени остановиться на подольше где-то и посмотреть. Вот у нас была остановка такая более-менее крупная, это город Бургас, там есть кафедральный собор огромный. Я знаю, что там в Бургасе есть и православная община, но, к сожалению, мы там не были. И там есть огромный музей, то есть, в принципе, в любом городе, если человек располагает временем, можно остановиться и провести еще культурный досуг. Поэтому я советую, если кто-то решится пойти этим маршрутом, берите как можно больше дней, чтобы была возможность просто не спеша где-то остановиться там, где глаз захотел.
А какие-то святыни были по дороге? Общеправославные, общехристианские?
Ну, общехристианские святыни были, да. Не мощи, это просто вот остатки соборов, остатки храмов, которые принадлежат как раз началу XI века, есть эти места. Но мы... Не знаю, к сожалению или к счастью, у нас был такой, можно сказать, маршрут больше туристический. Вот как вы сказали, то, что да, действительно, люди идут с разными целями, это правда. У нас цель была больше туристическая в этот раз, потому что мы собираемся пойти еще раз. Вот. И поэтому мы практически не заходили ни в какие святыни.
Но это было по дороге.
Было. Я знаю, что вот есть община, вот как я сказала, уже в городе Бургасе, город Памплона, Ля Корунья. Это там есть просто православные приходы, и при желании, конечно, и хорошем раскладе можно приехать, посетить службу, познакомиться с местным батюшкой, что, я думаю, очень интересно. И...
Я думаю, что это еще зависит и от маршрутов, потому что идут, ведь вы сказали, несколькими дорогами. Нужно просто повнимательнее посмотреть в интернете, изучить эти карты, где это может быть, чтобы можно было по дороге как-то укрепиться вот такой вот молитвой, да, вот общением, литургией, там, допустим, да. Ну, каждый для себя уже решит, что и как. Я слышала, что люди просто по очень много раз возвращаются, идут и идут этими маршрутами, то это действительно очень такой значительный паломнический путь, который определяет, может быть, и даже как-то судьбы этих людей. Скажите, что вот для вас было? Вот вы закончили Свято-Тихоновский, Богословский, ваши спутницы, они православные тоже люди?
Да, девушки православные, крещенные. Но закончили они не вместе со мной, мы не вместе учились. Двумя из них я познакомилась непосредственно в пути, потому что одна — это была моя подруга близкая, вот, а две другие девушки, я их увидела только уже в первый день в Барселоне, это ее знакомые. Что можно сказать? Для меня определяющим было то, что этот маршрут в первую очередь показал мне, на что способен человек, потому что когда изначально ты отправляешься в этот маршрут, и ты видишь вот эти карты с делением по километрам, вот у меня есть такая карта, и ты понимаешь, что у тебя впереди 700 километров, тебе кажется, что это как-то не очень реально, но маршрут показывает, что с Божьей помощью, а мысленно, когда ты идешь один, а так получалось, что иногда ты идешь один, потому что, несмотря на то, что мы идем вчетвером, у каждого свой ритм, и мы договаривались, допустим, встретиться через 7 километров, там через 2 селения, и ты идешь непосредственно один, вокруг тебя природа, но с другой стороны, вокруг тебя чужая страна. И ты идешь, и ты общаешься с Богом. У тебя есть такая возможность уникальная, потому что многие люди, в том числе я ехала за тем, чтобы просто поговорить с собой, почувствовать вот такую возможность, чтобы удалиться от всего этого. И с Божьей помощью ты понимаешь, что километры, они вообще, они... Это какая-то земная характеристика, и она не важна. Это испытание в первую очередь себя. На что способен человек? Вот для меня это было так.
На что способен человек, который постоянно находится в общении с Богом? Это важно, это настоящее именно паломничество. По-другому это назвать уже никак нельзя. Тем более оно при таких испытаниях в незнакомой местности. Но это даже, наверное, не столько испытание, на что способен человек, а насколько человек доверчив к Богу и насколько Господь помогает ему в этом пути. Скажите, ваши спутницы, после того, как они посетили место погребения мощи святого Иакова, они что-то ощутили или вы просто не беседовали на эту тему?
Ощутили, мы беседовали на эту тему, но единственное, что это моменты такие, которые очень личные, поэтому я по глазам поняла, что каждый пошел, естественно, каждый идет с какой-то своей целью. Мы так друг друга посмотрели, поняли, что каждый для себя, безусловно, что-то вынес. И тут я не могу говорить про то, что как кого переродил этот маршрут, потому что я думаю, перерождение еще впереди, потому что не так много времени прошло, мы это еще все перевариваем. Но что вы сказали по поводу доверия, это действительно так. То есть вот эта дорога просто показывает тебе, как хорошо, как радостно довериться и просто идти. Это вот замечательно. И вот по дороге я хотела сказать о том, что нам встречалось очень много пенсионеров, много пожилых людей. Сначала это удивляло, а потом я понимала, что многие пенсионеры идут по пятому, по шестому разу. Потому что мы когда общались, первый вопрос был: из какой страны, откуда вы? Второй: какой раз идете? Мы говорили: мы первый, мы только первый. А, вы первый, понятно. То есть в том смысле, что-то кто-то шел пятым, кто-то шестым, кто-то уже исходил четыре маршрута, кто-то одним и тем же ходит. Идут с палочками ходовыми, вот которые спортивные, бодрым шагом. Видели несколько с новорожденными, просто буквально в слинге. Да, два раза видели мамочек. Никого не пугают вот эти бытовые моменты. Просто каждый выбирает уровень комфортности. Кто-то проходит поменьше, кто-то побольше, кто-то останавливается цивилизованно, кто-то в палатках. А так это доступно для всех.
То, что вы сказали, это просто настолько удивительно, я не ожидала. Ну, конечно, они не брали с собой палатки, пожилые люди, наверняка. Нет. Они останавливались в...
Альберга.
Да. Альберга. Буду теперь знать, в хостелах Альберга. Там везде указатели, где находятся, да, эти альберга?
Да, как правило, когда заходишь в населенный пункт, там есть, помимо того, что вот основная дорога указана стрелочками, да, там еще разветвление, то, что А, альберга. Или очень многие, особенно европейцы, идут путеводителем. Просто на русском языке информации мало, и у нас не было путеводителя, поэтому мы ориентировались на местности. А так существует очень подробные, с экскурсионными подробностями, с бытовыми подробностями путеводителя, то, что человек приходит в населенный пункт, он понимает, что здесь есть, что здесь есть церковь XII века, что здесь есть пять альберги. Он понимает, где он может остановиться, куда он может пойти в следующий день, потому что рассчитать маршрут довольно-таки тяжело. Нужно понимать, где ты можешь остановиться и прикидывать свои силы, сколько ты пройдешь за день, потому что так получалось, что иногда мы рассчитывали, что мы остановимся здесь, но получалось, что или альберги закрыты, или они заполнены, такие варианты тоже были, и приходилось внеурочно идти еще 5-6 километров, то есть уже как бы не рассчитывая на это. Поэтому лучше, конечно, заранее все продумывать.
Но тут трудно продумывать заранее, если вдруг заполнены эти гостиницы и так далее. Тут просто нужно быть готовым, по-моему, к любому варианту, да?
Да, или быть готовым к любому варианту, или если тебе сложно довериться окончательно, то существуют телефоны альберга, поэтому ты, подходя, допустим, за сколько километров, можешь уточнить. Но это, опять-таки, в основном для европейцев, которые имеют местные телефоны, которые владеют языками. И еще это зависит от времени года. потому что есть месяцы, когда действительно очень много паломников, и иногда не бывает просто мест в этих альбергах. А есть, когда все полупустое, и никаких проблем просто для остановки нету.
Какие это месяцы?
С мая и по сентябрь это много людей идут по дороге, и мест может, на всякий случай, надо быть готовым, что не хватит. Идут до ноября включительно, потому что совсем зимние месяцы считаются опасными, потому что много горных действительно отрезков. Осенью людей значительно меньше.
Осенью до ноября?
Да.
До периода дождей, да?
Да.
И снега даже.
Но идут и в эти периоды, но просто это совсем некомфортно.
А как было с питанием?
Это наша любимая тема. Утром мы вставали, проходили 10-12 километров и останавливались. То есть мы смотрели, что есть ли через какое количество километров населенный пункт более-менее крупный, и останавливались, завтракали в кафе. То есть завтрак у нас был цивилизованный. Но остальные пункты приема пищи, это, как правило, мы заходили в крупные магазины и просто брали себе то, что хотелось. То есть мы покупали продукты, располагались в парках, спокойненько там кушали и отдыхали. То есть вот сиеста, о которой я говорила, идти было практически невозможно, мы проводили или в парках, или где-то в тенистых лесочках, перед этим стараясь просто купить продуктов где-то.
То есть горячие вы употребляли только утром, получается, да? А потом уже шло, что называется, в сухомятку у нас, да?
Так? Практически, да. То есть были редкие там исключения, что мы останавливались где-то на ужин, но это было буквально два раза.
То есть надо быть готовым и к такому варианту, да, если идешь?
Ну, в том смысле, что это каждый выбирает для себя, как ему удобнее, как он привык. Для нас это было, наоборот, радостнее, то, что ходить по магазинам в другой стране на самом деле очень интересно, потому что там такой выбор продуктов, все можно попробовать, в том числе это экономнее намного. Поэтому мы выбрали для себя вот такой вариант, и чему были очень рады.
Мы сейчас говорили уже об экономии, о деньгах. И если не секрет, сколько у вас получилось в период всей вот этой поездки, все вместе, с переездами, с питанием, там, со всем остальным? Вот приблизительно во сколько это обошлось? Потому что у вас очень такая экономная поездка, насколько я понимаю.
Наша поездка действительно была довольно-таки экономной, потому что мы ночевали большей частью бесплатно в своей палатке. Получилось так, что на дорогу из России и в Россию мы потратили 20 тысяч примерно. Там было три перелета, потому что первый перелет – это Москва-Барселона. Потом мы добирались двумя автобусами до города Памплона, откуда мы начали. И обратно мы уже летели с пересадкой двумя рейсами, потому что из Сантьяго до Москвы ничего не летает, и нам пришлось лететь Сантьяго-Барселона и Барселона-Москва. Вот это у нас примерно вышло в 20 тысяч, а за весь маршрут это все зависит от того, кто сколько кушает, что по дороге, кто хочет посмотреть, зайти в музеи, купить с собой. Но вот у меня вышло за 21 день, я потратила непосредственно там 450 евро.
В целом это получается где-то около 50 тысяч плюс. Вот по тем расценкам, которые были конец июня, да, июль.
Да, это около 50 тысяч, чуть-чуть поменьше, но я не могу сказать то, что это вот экономный прям вариант, потому что мы себя, что касается, не ограничивали ни в чем практически. То есть, заходя в магазин, мы покупали абсолютно все, что нам хотелось.
Фрукты, наверное, чудесные.
По 5, по 6 видов фруктов, по 2, по 3 вида еще чего-нибудь.
Поэтому вино.
Я вино люблю только сладкое, поэтому я вино пила один раз, вот, а моя спутница любит как раз сухое, которого там очень много, и оно славится. И поэтому вино тоже покупали вечером, поставив палатку, разбив ее, пили вино.
А кухня там вкусная?
Смотря для кого вкусная. Для меня вкусная.
Ну что ж, прекрасно. Вроде бы выспросила я у вас все мелочи. Ну а теперь самое главное. Вы пришли к мощам святого апостола Иакова.
Да. Вы знаете, когда мы уже стали подходить, а вот за последние 100 километров до Сантьяго, там были указатели, сколько километров остается. И вот мы смотрим 100, 60, 40. Было ужасно грустно, просто до слез. И когда мы увидели отметку 10 километров, я подумала, что я здесь стану, и дня два, наверное, просто не сойду, потому что было страшно прийти, было страшно закончить это. Вот настолько вот дорога полюбилась. Мы вошли в Сантьяго, мы так рассчитали специально, что мы заночевали за 5 километров до города, чтобы войти туда прямо утром. Мы вошли, параллельно тоже шли люди с рюкзаками, и мы сразу пошли в собор. В собор, где мощи, самое главное, святыня. Людей было очень мало. сразу подошли к мощам. Мощи находятся в крипте, то есть в нижнем храме, там спуск прям из главного. И к ним, к сожалению, нельзя подойти, то есть приложиться нельзя. Они находятся в отдалении, в таком крипте, и через решетку можно на них только посмотреть и поклониться вот как бы на отдалении.
Ну, как во всех католических соборах.
Да, да, именно так. Людей мало. Хочешь полчаса, хочешь час, можешь там провести рядом с мощами, помолиться, сказать слова благодарности. И после того, как мы сходили к мощам, мы пошли в офис для пилигримов. Вот как раз про то, что вы говорили уже несколько раз сегодня. Этот офис там, где люди, которые сделали этот маршрут, приходят и, показав свой кредициаль, в который они ставили по дороге отметки в тех местах, где они были, получают такой документ, который называется «Компостелла». «Компостелла» — это, вот, посмотрите, пожалуйста, это документ на латыни. Раньше, в средние века, он приравнивался к индульгенции. Это было так.
Как красиво. Такой средневековый орнамент. А это изображение святого Иакова, да?
Да, это...
Такое немножко в таком католическом стиле. Прочитать, что здесь есть, я затрудняюсь, по крайней мере, перевести. Так, тут стоит дата, печать. И что, написано, что вы теперь безгрешный человек?
Нет, нет, такого не написано.
Тогда понятно, почему многие пожилые по много раз туда возвращаются. Значит, этот обычай уже угас.
Угас обычай, и сейчас это, естественно, уже никакая не индульгенция. Это просто свидетельство себе на память, можно сказать, диплом. Поэтому пилигримов дипломируют в том, что они сделали этот маршрут. И вот в этом офисе там ведется статистика. Статистика людей, которые проходят. То есть, когда ты приходишь туда, они просматривают твой кредициаль, спрашивают, откуда начинали, из какой страны, и спрашивают цель, с которой ты шел. То есть, там они, как правило, на выбор дают три цели. То есть, цель религиозная, духовная, вот они их разделяют, и культурно-туристическая. Вот поэтому ты говоришь о том, что я начал, допустим, там-то-то, из такой-то страны, и у меня была цель такая-то. Существует такая статистика.
Ну что ж, Анастасия Алексеевна, я была просто поражена вашим рассказом, скажу прямо, потому что я посмотрела, что там в интернете, там немножечко по-другому люди к этому относятся и пишут. А то, что вы рассказали, это очень вдохновляет. И я думаю, что многие радиослушатели, узнав о таком маршруте, узнав о том, как его можно пройти, чисто духовно, как его можно пройти, они попытаются это сделать. Даже, мне кажется, это могут сделать и наши пенсионеры с нашей пенсией, просто накопив. Здесь ты действительно идешь предоставлен сам себе. Тебя никто не ведет, никакой паломнический экскурсовод, гид тебя не ведет. Ты находишься наедине с Богом, наедине с тем святым, к которому ты идешь, тебя ведет звезда, тебя ведет Млечный Путь. То есть все мироздание смотрит на тебя сверху, и ты находишься как бы в центре этого мироздания. Очень красиво и очень духовно. Дорогие радиослушатели, я вам напоминаю, что сегодня мы беседовали с Анастасией Алексеевной Усачевой, и она нам рассказала о своем необыкновенном маршруте Камино де Сантьяго к мощам святого апостола Иакова, брата Иоанна Богослова.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. И для тех, кто все-таки решится пойти в этот маршрут, я хочу пожелать то, что желают друг другу пилигримы на всем протяжении пути. Буэн камино. Хорошей дороги.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Жития святых.
изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского. Память его Святая Церковь празднует 7 августа, 20-го по новому стилю.
Преподобный Пимен родился слабым, больным. Таким же и вырос. Он был единственным сыном богатых родителей, которые несказанно любили немощного ребенка. Этот избранник Божий с детских лет понял, что Господь послал ему болезнь для спасения души. Дитя кротко терпело страдания, не капризничало, как это делают болезненные дети, а тихо молилось Богу, даже благодарило его за телесные немощи. С отроческих лет святой стал просить родителей отвезти его в монастырь и там его оставить. Родителям было слишком скорбно расстаться с любимым и единственным сыном, наследником их богатства. Как оставить святое дитя у чужих людей, пусть и иноков? Болезнь, однако, усиливалась, и святой был уже при смерти. Родители волей-неволей должны были исполнить горячее желание сына. Они отнесли его в Печерский монастырь. Они умоляли преподобных отцев молиться о выздоровлении смертельно болящего отрока. Но блаженный отрок горячо молился, чтобы Господь еще усилил его болезнь. Ведь если он будет исцелен, родители вернут его домой. Святой Пимен просил игумена сподобить его чина ангельского, но родители и слышать об этом не хотели. Блаженный же отрок тем горячее молил Господа постричь его во иноческий образ. И вот однажды ночью, когда родители святого Пимена и рабы спали с ним в одной келье, вдруг мрак озарился светом небесным. Святой Пимен внезапно увидел пред собою светлых ангелов во образе прекрасных юношей. Один ангел явился в образе игумена Печерского монастыря, другие предстали пред ним, как братья этой святой обители. Ангелы несли в руках зажженные свечи, святое Евангелие, власеницу, мантию, куколь, все необходимое для пострига. Ангелы его спросили: «Хочешь, чтобы мы постригли тебя?» Блаженный с радостью ответил: «Очень хочу, господа мои, Господь послал вас ко мне. Умоляю, исполните желание моего сердца». Ангелы стали задавать ему вопросы по чину пострижения. Итак, пострижен был отрок в великий ангельский образ. Облекли его в мантию, куколь и назвали Пименом. По обычаю дали ему горящую свечу и сказали: «Эта свеча будет гореть 40 дней и 40 ночей, не угаснет». Ангелы сказали преподобному, что он будет всегда болен и только перед смертью будет здоров. Ангелы стали приветствовать новопостриженного, потом волосы его завернули в платок, пошли в церковь и положили их на гроб преподобного Феодосия. Братья, жившие возле кельи, где находился болящий, слышали пение. Они разбудили других иноков, предполагая, что отец игумен с некоторыми монахами постригает болящего, или, может быть, недужный уже умер. Братья вошли в келью к святому Пимену. К своему удивлению, они увидели, что родители его и рабы спят. Иноки разбудили их. Келья была исполнена дивного благоухания. Болящий лежал веселый, радостный, в одежде инока. Братья стали его спрашивать: «Кто тебя постриг? Кто здесь пел? Твои родители никого не видели и пения не слышали». Новопостриженный отвечал: «Думаю, что отец игумен с братьями постригли меня. Они назвали меня Пименом. Это они и пели, как вы слышали. Дали они мне эту свечу и сказали, что она будет гореть 40 дней и 40 ночей». Волосы мои завернули в платок и с ними ушли в церковь. Узнав об этом удивительном постриге, братья пошли в церковь, но она была еще заперта. Иноки разбудили пономарей и спросили их, входил ли кто-нибудь в церковь после повечерия. Никто не входил, так как и ключи от храма находятся у экклесиарха. Разбудили экклесиарха, взяли у него ключи и пошли в церковь. На раке преподобного Феодосия лежали волосы новопостриженного Пимена, завернутые в платок. Иноки известили об этом чуде отца игумена. Последний очень удивился и начал спрашивать всех иеромонахов, не постриг ли кто из них болящего отрока. Такого, конечно, не нашлось. Тогда отец игумен и братья ясно поняли, что Господь послал ангелов, чтобы они постригли блаженного Пимена. Отец игумен со братьями рассудили, что второй раз не надо постригать святого, так как его пострижение было засвидетельствовано чудесами, найденными его волосами на раке преподобного Феодосия и горящую свечою, которая 40 дней не угасала после его пострига. Все же отец игумен принес святому Пимену книги пострижения и спросил блаженного, «Кто были тебя постригшие? Не записали ли они что-либо в этих книгах?» Блаженный же Пимен сказал отцу игумену, «Зачем, отец, ты меня искушаешь? Ты же сам со всеми братьями пришел сюда и совершил чин пострижения, как написано в этих книгах. И еще ты мне сказал, что я должен страдать всю жизнь». А перед исходом из этой жизни мне будет даровано здоровье, и я смогу своими руками понести мой смертный одр. Но умоляю тебя, Отец Святый, молись, чтобы Господь дал мне терпение». Удивились игумены братья великому чуду Божию. Как предсказали блаженному святые ангелы, что он много лет будет лежать больным, так и случилось. Служившие святому в его болезни часто оставляли его без ухода, так как гнушались им, ведь от терпеливого святого исходил смрад. По 2-3 дня оставляли его порой без пищи и питья. Святой голодал, жаждал, но не жаловался, не роптал, а только благодарил Господа. В монастырь принесли больного, страждущего одинаковым недугом со святым Пименом. Братья больничные внесли его в келью преподобного, чтобы было легче смотреть за больными. И новый больной был пострижен. По-прежнему небрежно ухаживали за недужными, оставляли без воды, и несчастные страдали от жажды. Однажды блаженный Пимен сказал своему больному соседу, «Служащие нам гнушаются из-за смрада, исходящего от нас. Скажи мне, если бы тебя восставил Господь, стал бы ты служить мне и другим больным». Тот с радостью воскликнул, «Буду до самой смерти моей усердно служить больным». Блаженный Пимен тогда сказал, «Вот Господь освобождает тебя от болезни. Смотри, исполни свое обещание, а тем, кто небрежно служили, Господь пошлет тяжелую болезнь, чтобы они через это спаслись». Сказал святой Пимен, и мгновенно болящий встал с кровати здоровым. Он стал усердно служить преподобному, а нерадиво служившие больным заболели, как сказал блаженный. Брат, исцеленный святым Пименом, немного послужив преподобному, вскоре потерял терпение, так как от блаженного исходил смрад. Исцеленный ушел от святого в другую келью, оставив преподобного без пищи и питья. Святой Пимен без ропота терпел голод и жажду, но Господь наказал исцеленного. К нему вернулась прежняя болезнь. У него сделался сильный жар. Он изнемогал от жажды, а встать с кровати не мог. 3 дня терпел больной. Наконец не выдержал и стал кричать, «Помилуйте меня ради Господа! Я умираю от жажды!» Братья услышали этот вопль, пришли к страждущему, увидели его тяжко болящим. Известили блаженного Пимена. «Умирает брат, который тебе служил». Тот сказал, «Что человек сеет, то и пожнет». Он заставил меня голодать, жаждать, вот и сам стал мучиться от голода и жажды. Он дал обещание Богу ухаживать за болящими, но не выдержал его. Но нас учили не воздавать злом за зло, и потому идите к больному и скажите ему, «Зовет тебя Пимен, встань и иди к нему». Братья пошли к больному и передали ему слова святого Пимена. Болящий бодро встал с кровати и пошел к преподобному. Блаженный стал с любовью наставлять исцеленного, говоря ему, что терпеливо принимающий от Господа болезнь и усердно служащий недужному получит от Бога одну и ту же награду. Господь, который через меня тебя исцелил, может исцелить и мой недуг, но я не хочу, так как знаю, что претерпевый до конца, тот спасен будет. Пусть в этой жизни я весь сгнию, только бы в иной, вечной жизни получить плоть нетленную. Пусть здесь я буду терпеть смрад, чтобы там исполниться благоухание неизреченного. Преподобный объяснил исцеленному им, что мы должны терпеть без ропота болезни. Терпением спасайте души ваши. Являем мы себя детьми Божиими, если терпим без рассуждения, покорно, кротко терпим. Умилялся исцеленный, слушая мудрые наставления болящего, и с тех пор стал самоотверженно, усердно ему служить. 20 лет болел святой страдалец, вознося благодарение Богу и кротко покоряясь его святой воле. Перед отшествием ко Господу явилось дивное знамение. 3 огненных столпа засияли над трапезную, а оттуда перешли наверх храма. Бог в Троице послал ангелов своих за душою многоболезненного Пимена, как послал за душою Лазаря. И в тот же день преподобный Пимен внезапно выздоровел, как предсказали ему постигавшие его ангелы. Он встал с кровати, словно никогда и не хворал. Обошел все братские кельи, всем кланялся, прося прощения. Обошел и болящих братьев, говоря: «Братья и друзья мои, встаньте, проводите меня». Мгновенно болящие получали исцеление и шли с ним. Преподобный Пимен в церкви причастился божественных тайн. Потом спокойно взял погребальный одр и понес его в пещеру, которую никогда не видел. Вошедший в пещеру, святой благоговейно поклонился гробу преподобного Антония и указал место, на котором хотел бы быть похоронен. Потом преподобный Пимен открыл дивную тайну Божию. Указав на гробы, он сказал: «Здесь вы похоронили 2 братьев, одного без схимы, другого же в схимы. Того, которого вы положили без схимы, вы найдете облеченным в схиму». Много раз он просил его постричь, но его желание не было исполнено. А жил он жизнью, достойную схимника, и после его кончины Господь облег его в схиму. А другого, постриженного в схиму, вы найдете лежащим без схимы. Он и не хотел великого пострига, и жил не как схимник, а только говорил: «Когда вы увидите, что я буду умирать, постригите меня в схиму». Не понимал он, что после смерти он не может подвязаться. Надо при жизни заслужить схиму. Потому Господь после кончины взял у него схиму и дал ее другому. Найдите еще брата давно похороненного и уже истлевшего, но схима его остается нетленную. Он жил лениво, нерадиво, и одежда эта остается ему на обличение и осуждение. Открыв эту тайну Божию, преподобный Пимен сказал: «Вот уже пришли те, которые меня постригали. Они хотят взять меня с собою». Произнеся эти слова, избранник Божий лег и блаженно отошел ко Господу. Иноки с великою честью похоронили преподобного на указанном им месте, откопали и те гробы, тайну которых им открыл святой, и нашли все, как он сказал. Удивлялись братья неизреченному чуду Божию. Каждому Бог воздает по делам его, ему же слава, честь и держава подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг» «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!